Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки, досрочно вышел на свободу. Страны Европейского Союза размышляют о диверсификации газовых поставок. Международная организация Human Rights Watch обращает внимание на антидемократизм российской власти и призывает Барака Обаму сделать права человека приоритетом своей политики. Таковы главные темы дня четверга, 15 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня вышел на свободу бывший полковник российской армии Юрий Буданов, приговоренный к 10 годам тюремного заключения за убийство и похищение чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Он освобожден досрочно, условно, согласно решению суда, зарегистрированному 24 декабря. Эта история оказалась довольно сложной, поэтому корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой пришлось потратить много усилий, чтобы докопаться до подробностей.
Такого поворота событий, похоже, никто не ожидал, ведь буквально на днях сообщалось, что исполнение решения суда об условно-досрочном освобождении полковника приостановлено до рассмотрения кассационной жалобы адвоката семьи Кунгаевых. И только вечером стало известно о том, что городской суд Дмитровграда отказался рассматривать жалобу Кунгаевых. О том, как развивалась эта почти детективная история, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Юрия Буданова освободили, не дожидаясь решения суда по жалобе адвоката Маркелова. В то время как Димитровградский городской суд рассматривал жалобу или только готовился это сделать, пресс-секретарь Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области Валентина Касьянова подтвердила факт условно-досрочного освобождения Буданова. 15 января после обеда он вышел на свободу из колонии строгого режима номер 3 в Димитровграде, Ульяновской области, где отбывал наказание. Срок его пребывания в колонии был сокращен на 1 год и 3 месяца. Вот что сказала Валентина Касьянова.
Мы получили это постановление 15 числа. Мы его отпустили.
О каком постановлении суда идет речь? Помощник председателя Димитровградского городского суда Полина Никитина говорит, что было только одно постановление об условно-досрочном освобождении Буданова от 24 декабря прошлого года.
Никакого еще документа по этому поводу не выносилось.
Пресс-секретарь УИН настаивает, что документ исправительной системы получен 15 января, то есть сегодня. По словам Полины Никитиной, об освобождении Буданова она ничего не знала. Зато в службе исполнения наказания ничего не знали о рассмотрении жалобы адвоката.
Свои бумаги, все свои даты пусть комментируют они. Мы получили это постановление отпустить 15 числа, мы его отпустили.
Полина Никитина сказала, что жалоба адвоката семьи Кунгаевых рассматривалась в обычном порядке.
Получив жалобу, любую жалобу, судья у нас должен принять одно из двух решений. Либо принять ее к производству, после чего он ставит резолюцию на данной жалобе к кассационному оформлению, либо возвращает ее заявителю. В данном случае жалоба была возвращена.
Представитель Димитровградского суда Полина Никитина ничего не смогла сказать о мотивах, по которым судья не принял жалобу к производству, а вернул ее. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов удивлен двойственной позицией Димитровградского суда, который сначала принял кассационную жалобу к рассмотрению, а потом сам же в обжаловании отказал. А условно-досрочное освобождение Юрия Буданова адвокат по-прежнему считает незаконным.
Я к этой ситуации уже подхожу цинично, изначально увидев, что это решение незаконное, и вопросы к Буданову никакого отношения к нормам закона уже, к сожалению, не имеет. Когда один и тот же человек 5 раз на дню меняет свою позицию, то остается вопрос о его вменяемости. Но если суд постоянно меняет свою позицию, то принимают жалобу, то отказываются принимать. Встает вопрос, сам ли он принимает решение, или он только его озвучивает, пытаясь привести хоть какой-то удобоваримый вид. Это решение легко обжаловаться, так как они сами приняли сначала эту жалобу рассмотрения. Если бы они ее не принимали, они бы освободили бы Буданова еще в первых числах января, то есть когда закончился 10-дневный срок о вступлении в силу решения 24 декабря. Раз они это не сделали, значит, они приняли жалобу к рассмотрению, что, собственно, и подтверждается их документами. Да, они это не скрывали от прессы. Следовательно, данное решение неправомерно и диктуется просто вот каким-то уже субъективным фактом.
Чеченские правозащитники также возмущены известием об освобождении Юрия Буданова и не исключают возможности проведения в республике массовых акций протеста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурдин Нухажиев заявил «Радио Свобода», что крайне возмущен тем, что Буданова выпустили на свободу.
Убийцу взяли, отпустили, не дожидаясь даже вступления решения в законную такую силу. Я в первый раз сталкиваюсь с такой практикой. Нету решения, человек, и на каком основании вообще его администрация УФСИН по Ульяновской области выпустил тогда. Это надо еще выяснить. Мы привыкли, скажем, таких двойных стандартов по отношению к себе, вот, и со стороны судебной власти, прокуратуры, вообще федеральных органов власти. И поэтому мы ожидали, всякое может случиться. Но вместе с тем, я и говорил до этого, тем более сейчас, имея на руках хорошую доказательную базу ранее совершенных им преступлений, то есть Буданом, я могу твердо подтвердить то, что было сказано о том, что этому убийце и преступнику не будет спокойной жизни на свободе.
Ну, Хажиев считает, что оказавшись на свободе, Буданов может скрыться.
Националистическая, ксенофобская, античеченская болезнь, она проникает не только в такую националистическую молодежную среду, она проникает в властные коридоры, в том числе прокуратуру, в том числе и судебную систему, что чрезвычайно опасно для такого многонационального федеративного государства, как Россия. Поэтому он может скрываться, это одно. Второе, он по природе опасен окружающим.
Представитель семьи Кунгаевых, правозащитник Минкаил Ижеев, считает, что освобождение Буданова будет иметь большой резонанс в Чечне, и общественность, и простые люди выйдут на массовые акции протеста.
Сегодня речь идет о человеке, который должен был в силу своих полномочий защищать мирно жителей республики. Вместо этого превратился в обыкновенного бандита, пьянствовал, занимался убийством мирных людей. Поэтому реакция однозначна. Наверняка завтра в городе будут митинги, пикеты, акции протеста, пресс-конференции, круглые столы.
Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода. Грозный.
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который до недавнего времени воздерживался от комментариев, заявил журналистам, что прекрасно понимает возмущение граждан, вызванное освобождением Буданова. «Поскольку в лице Буданова оправданы все военные преступники, я не верю в раскаяние этого человека, совершившее подобное преступление», — сказал Кадыров. Сегодня же стало известно о том, что 14 января в Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре по Чечне поступило письменное обращение чеченского омбудсмена Нурдина Хажиева, в котором он просит рассмотреть заявление четырех жителей Шатойского района, утверждающих, что к гибели и бесследному исчезновению их родственников причастен бывший полковник Юрий Буданов. Сейчас по этому факту ведется проверка. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 15 января. Россия и Украина по-прежнему не могут договориться о том, как сделать так, чтобы российский газ в конце концов дошел до Европы. Ожидается, что в ближайшем будущем в Москве пройдут переговоры премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко, а также международная конференция глав государств и правительств стран-потребителей российского газа. Однако с тем, что такая конференция должна пройти в столице России, согласны далеко не все политики и государственные деятели. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Окончательного решения о том, где пройдет конференция потребителей российского газа, пока нет. С идеей проведения встречи президентов и премьеров стран, использующих российский газ, выступил президент России Дмитрий Медведев. И он действовал, что называется, по прецеденту. В Москве на момент опубликования этой инициативы уже находились премьеры Словакии, Болгарии и Молдавии именно для решения газовой проблемы. Медведев уже пригласил президента Украины Виктора Ющенко и президента Молдавии Владимира Воронина в Москву на планируемый саммит. Однако известно, что ни украинское руководство, ни пока руководство Евросоюза не хотело бы, чтобы такая встреча проходила бы в столице одной из стран, участвующих в газовом конфликте. О том, что саммит должен проходить на территории Евросоюза, заявил в Москве посол, председательствующий в ЕС Чехии, в России Мирослав Костелко. Некоторые российские политики уже подсчитывают ущерб от газового спора для отношений отношений России с Евросоюзом и приходят к парадоксально оптимистичным выводам. Например, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев говорит, что, как пелось в известном фильме, это очень хорошо, что нам очень плохо.
Я уверен, что нынешний газовый кризис, у меня есть все основания так полагать, будет очень серьезным оздоравливающим элементом в наших отношениях между Россией и Европейским Союзом. Мы все учимся сейчас бережно относиться к тому потенциалу, огромному потенциалу нашего сотрудничества, который не реализован. Мы слишком часто в прошлые годы его достаточно бездумно отбрасывали на исходные рубежи. И мне представляется, что осознание того, что этого делать нельзя, сейчас, очевидно, накопилось и с российской стороны, и со стороны Европейского Союза. И это единственная хорошая новость в нынешней достаточно непростой ситуации.
При этом для Константина Косачева нет неясностей в том, что же является основой для разногласий между Москвой и Киевом по поводу газа. Парламентарий вслед за президентом Дмитрием Медведевым говорит, что политическая ситуация на Украине и разногласия в украинской власти стали причиной всего.
Я знаю досконально, что до тех пор, пока переговоры шли на уровне «Газпрома» и «Нафтогаз Украины», они шли совершенно нормально, конструктивно, и по состоянию на 31 декабря договоренность практически была согласована. Она была сорвана в силу того, что в ситуацию вмешались украинские политики. И эта ее часть, безусловно, заслуживает политического обсуждения, и я думаю, что именно с этим связана и вчерашняя инициатива президента России по проведению саммита.
Другой депутат, тесно связанный с проблемой взаимоотношений России и ЕС, Андрей Климов, председатель подкомитета Госдумы по европейскому сотрудничеству.
Брюссель виноват в этой ситуации в первую очередь. Если бы 3 года назад, а мы об этом говорили на встрече здесь у нас в Государственной Думе, когда мы приглашали к нам в комитет представителей ряда стран, в том числе и посла нынешнего Европейского Союза в Москве господина Франко, мы им говорили 3 года назад, друзья, вот это потворство Киеву бедой обернется через 1-2-3 года, потому что вы, как, знаете, собака Павлова, закрепили там условный рефлекс, что кричи про демократию, тебе все простят и будут заставлять других помогать тебе бесплатно. Они закрепили этот рефлекс и сегодня боятся в этом признаться. И вот эта попытка, так сказать, такой коллективной безответственности за порожденное ими же и к ним вернувшееся, оно, конечно, сегодня не могло не вылиться в такой кризис.
Если с саммитом по газу еще не ясно почти ничего, то с российско-украинскими переговорами все немножечко яснее. Они должны состояться вечером 17 января, когда премьер Владимир Путин вернется в Москву из своей рабочей поездки в Германию. Премьер Украины Юлия Тимошенко готова в субботу вечером быть в российской столице. О том, с чем украинская сторона подходит к очередному раунду переговоров с Россией, из Киева рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Украина возобновит транспортировку российского газа, как только будет подписано с Россией соглашение о технических условиях транзита, заявил на брифинге уполномоченный президента по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Этот документ не включает финансовых вопросов. Он касается только технических деталей, связанных с перекачкой газа через Украину по всем транзитным направлениям. Как подчеркивают в президентской канцелярии, уже 3-й день подряд из Москвы поступают заявки на транзит небольшого объема газа и только по одному и тому же направлению – от российской станции Суджа до украинских станций Орловка или Ужгород. В случае выполнения этих заявок без газа остался бы почти весь восток Украины. Из-за кризиса часть украинских трубопроводов переведена на реверсный режим перекачки топлива из западных подземных хранилищ в восточные и южные регионы. Украина направила «Газпрому» свои варианты цены на газ и ставки на его транзит, исходя из существующих тарифов в странах Центральной и Западной Европы. Эти варианты будут обсуждаться на московских переговорах в субботу премьеров Юлии Тимошенко и Владимира Путина, говорит Богдан Соколовский.
Экономически
обоснованная базовая цена в первом квартале этого года от 192 до почти 219 долларов за 1000 кубометров. При этом ставка на транзит может колебаться от 2,2 до 2,47 доллара. Российские власти настаивают на цене газа для Украины в 450 долларов и готовы платить за транзит почти 3,5 доллара за 1000 кубометров на 100 километров.
Однако даже встреча украинского и российского премьеров еще не гарантирована. Ведь непонятно, с какими результатами из Европы прилетит Владимир Путин, направляющийся 16 января в Берлин. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Как отразится газовый конфликт между Россией и Украиной на энергетическом экономической карте Европы в ближайшем будущем. Многие европейские эксперты говорят, что сложившаяся тяжелая ситуация – это звонок о необходимости диверсифицировать и реформировать европейские энергосети. Пионером в этом движении за реформы выступают Нидерланды. Способна ли эта страна превратиться в основной инфраструктурный узел поставок европейского газа? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
В том, что более 100 тысяч семей в Евросоюзе остались без тепла во время очередного похолодания в отношениях между Россией и Украиной, во многом виноват сам Евросоюз, утверждает министр экономики Нидерландов Мария Вандерхувен. Европейцы утратили понимание неотложности проблемы организации альтернативных источников поставок энергии, сказала министр в ходе совещания в Брюсселе в начале недели. Сегодня Нидерланды готовы предоставить из своих хранилищ в Гронингенском Слохте 10% газа тем странам, которые остро нуждаются в пополнении своих запасов. Однако настоящим решением проблемы станет масштабное инвестирование в диверсификацию энергопоставок и расширение газовых сетей по всей Европе, чтобы страны Евросоюза могли выручать друг друга в случае кризиса. Под альтернативными сетями поставки подразумевается не только трубопровод из России в обход Украины, проект Nord Stream, но и, например, проект Набукко в обход России, из Турции и Балкан в Австрию. Также ведутся переговоры с Алжиром и Катаром о поставках сжиженного газа. На севере Нидерландов планируется также создание хранилища газпромовского газа. Нидерланды заявили о себе как о потенциальном главном газовом коммутаторе в Северной Европе. Концерн «Газуни», партнер «Газпрома», хочет превратить страну в крупнейший в Северной Европе перевалочный пункт поставок газа. Вот как прокомментировал эти амбиции генеральный директор концерна «Газуни» Марсел Крамер на днях в интервью нидерландской телепрограмме «Buitenhof». Мы имеем в виду, что позаботимся о том, чтобы предоставить такую инфраструктуру, чтобы у клиентов был богатый выбор маршрутов. 3-4 маршрута всегда лучше одного. А также, чтобы был выбор из нескольких поставщиков. Такая гибкость обеспечит нашим клиентам и большую уверенность в завтрашнем дне, на тот случай, если где-то вновь возникнет конфликт. У Нидерландов уже есть работающая инфраструктура, в том числе терминалы сжиженного газа, то есть масса возможностей дальнейших поставок в различные страны на европейском рынке, причем эффективно и по низким расценкам за транспортировку. Вот главная характеристика универсального энергетического порта. Через нас множество торговых партнеров может эффективно наладить связь друг с другом без ненужных препятствий. На вопрос о том, хотят ли таким образом Нидерланды стать Украиной в северо-западной Европе, Марсел Крамер ответил. Я еще ни разу не употреблял подобного сравнения, но можно сказать и так, если иметь в виду то, что даже если мы сами перестанем производить газ, то мы хотим продолжить играть весомую роль на энергетическом рынке, используя нашу развитую инфраструктуру, в том числе портовые и авиатерминалы. У нас построен крупный трубопровод в Великобританию, системы транспортировки газа в Германии и в Голландии объединены в единую систему. Это взаимосвязанные рынки. Много голландского газа идет в этом направлении. В то же время мы сейчас заняты строительством терминала сжиженного газа. Сжиженный газ перевозится по морю и таким образом может поступать откуда угодно на планете. В частности, в прошедшие выходные делегация от Нидерландского министерства экономики была с визитом в Алжире и провела переговоры с алжирским правительством. Глава «Газуни» выступает за создание общеевропейского законодательства по энергопоставкам. Я очень поддерживаю идею создания такого законодательства, потому что реальность уже такова, что европейский рынок един. Все, что делают Нидерланды в рамках энергопоставок, влияет на ситуацию в остальной Европе. Даже то, что происходит на Украине и в России, влияет на положение дел в европейских странах. С «Газпромом» нидерландский «Газуни» объединяет, в частности, совместный проект «Nord Stream». Правда, доля Голландии в этом проекте составляет всего 9%. Проект Nord Stream – это для нас не способ привлечь как можно больше газа непосредственно в Нидерланды, а в целом на европейский рынок. Голландские посредники, как и прочие европейские игроки на энергетическом рынке, заключают с российской стороной контракты и перепродают газ дальше. Куда конкретно дальше пойдет газ, принимают решение все торговые партнеры сообща. Часть этого газа может действительно направиться в Нидерланды, и через Нидерланды далее в Великобританию. И похоже, что так оно и будет. Однако мы, прежде всего, инфраструктурная компания, и не нам решать, куда идет газ. Если же за счет Нордстрима в Германии будет больше газа, то у Голландии появится больше возможностей использовать лишний газ на внутреннем рынке, а не экспортировать его. На провокационные вопросы о том, насколько вообще можно доверять «Газпрому» после всего случившегося, Марсел Крамер отвечает уклончиво. В ходе сотрудничества с «Газуни» «Газпром» зарекомендовал себя с положительной стороны. Однако, что касается текущего конфликта с Украиной, «Газуни» подождет официальных результатов расследования. Кто же виноват? Политикой «Газуни» не занимается, говорит Крамер. Однако и упора на исключительно «Газпромовские» поставки не делает. На наш взгляд, важно обеспечить как можно больше источников поставок газа, чтобы снизить потенциальные риски. Это очевидно из коммерческой точки зрения. Много источников выгоднее, чем зависимость от какого-то одного, каким бы он ни был. Спрос на газ в Европе будет существовать еще долго, особенно если учесть, что уровни как нидерландской, так и британской добычи будут падать. Так что пусть добавятся как источники и Норвегия, и Алжир, и, возможно, Ближний Восток, заявил глава концерна «Газуни» Марсел Крамер. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Почему кремлевское руководство так любит силовую внешнюю политику? Рубрика «Экспертиза». Ее гость – внешнеполитический эксперт из лондонского исследовательского центра «Чатхэм Хаус» Юрий Федоров. Международная организация Human Rights Watch обращает внимание на антидемократизм российской власти, призывает Барака Обаму сделать права человека приоритетом своей политики. Таинственное убийство в Вене. Убит противник Рамзана Кадырова, у президента Чечни, заявлявшего о том, что в свое время в Чечне его подвергали пыткам. Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения, как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Ющенко обсудили по телефону проблемы газового транзита, сообщила пресс-служба Кремля. Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность передачи Украине технологического газа от имени Международного консорциума европейских стран для восстановления работы украинской газотранспортной системы. Кроме того, российский президент предлагает для временной поддержки европейских потребителей поставить им газ из украинских подземных хранилищ, что потом могло бы компенсироваться российским газом. Европейский Союз намерен присоединиться к российско-украинским переговорам о газовом кризисе. В Москву намерены направиться член Еврокомиссии Андрис Пилбакс и Мартина Жиман, министр промышленности Чехии, нынешнего председателя Евросоюза. В Петербурге убит Дмитрий Маринин, сотрудник службы собственной безопасности Следственного комитета при прокуратуре России. Неизвестный нанес ему смертельное огнестрельное ранение в четверг днем. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с убийством прервал визит в Финляндию и возвращается в Россию. Израильские войска вели огонь по палестинским боевикам, засевшим в здании ООН в городе Газа, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В результате израильского обстрела трое сотрудников ведомства ООН по делам беженцев были ранены, здание загорелось. Бывший полковник Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу, сообщили правоохранительные органы. Буданов провел в заключении 8,5 лет из 10, которым был приговорен. Власти Пакистана сообщили об аресте более чем 120 подозреваемых в причастности к ноябрьским террористическим атакам в индийском городе Мумбаи. Эрик Холдер, назначенный министром юстиции в администрации избранного президента США Барака Обамы, считает погружение в воду в ходе допроса пыткой.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день четверг, 15 января. Многие эксперты рассматривают газовый конфликт России и Украины как продолжение силовой внешней политики, которую в последние годы все с большей агрессивностью проводит кремлевское руководство, и самым ярким примером которой стала августовская война против Грузии. О плодотворности такой внешнеполитической стратегии и причинах, по которым Кремль выбрал ставку на силу в отношениях с соседями, я беседовал с российским экспертом по международной политике, приглашенным профессором исследовательского центра Чаттемхаус в Лондоне Юрием Федоровым. Сегодняшняя беседа в рубрике «Экспертиза» закрывает цикл о внешней политике России.
Стратегические намерения российского руководства, они понятны. Если говорить в целом, это утверждение России в качестве ведущей силы постсоветского пространства, причем утверждение с помощью военной силы, не просто с помощью применения экономических шагов или того, что по-английски называется soft power, но и с помощью грубой силы. И вот это как раз никакого энтузиазма среди ближайших соседей России не вызывает.
В рамках той концепции идеологии внешнеполитической, которую выбрала Россия сейчас, похоже, другого варианта развития этой стратегии нет, поскольку она основывается на создании враждебного окружения, который позволял бы эксплуатировать этот миф во внутриполитических целях.
Судя по всему, в Кремле существует опасение, что кризис, который в России развивается со все большей силой, рано или поздно вызовет раскол в обществе, вызовет протесты, массовые протесты населения, вызовет раскол в элите и так далее. И вот здесь понадобится нечто такое, что может послужить основанием а. для репрессий против инакомыслящих, б. для сплачивания населения на такой квазипатриотической основе или националистической основе. Мы всем покажем. К сожалению, это работает. Работало не только в России. Это исторически это достаточно распространенное явление. Вспоминаю в этой связи высказывание Германа Геринга, который, сидя в тюрьме в Нюрнберге, и сказал примерно следующее. Ну что, управлять народом очень легко. Достаточно сказать ему, что ему угрожают извне, а политические противники являются пацифистами, и поэтому с ними нужно расправиться. Действительно, такие инструменты политические, они работают. Правда, работают в течение какого-то относительно короткого времени. Потом, в конечном итоге, избиратели, общество начинает понимать, что его заводят в какой-то тупик. И это отнюдь не способствует усилению стабильности в обществе и симпатии к властям. Ну, а для того, чтобы такого рода настроение переломить, известно, существуют отряды милиции особого назначения. Понимаете, в России есть определенные группы элиты, которые заинтересованы в том, чтобы иметь врага на границе. Это военно-промышленный комплекс, это военное командование. По-видимому, руководители, частично, по крайней мере, руководители органов безопасности. Они видят следующее. Российский военно-промышленный комплекс деградирует. Последнее испытание, скажем, булавы, одной из главных военных программ, было неудачным. Хотя все слова о том, что Россия встает с колена, не должны быть произнесены, но на самом деле в военно-техническом отношении Россия отстает от Запада, по крайней мере, на два поколения. А для того, чтобы изменить эту ситуацию, как они думают, необходимо сконцентрировать основные средства, опять, как это было в Советском Союзе, в военной промышленности, в военной науке.
А вы думаете, это не поможет?
А я думаю, что это уже не поможет, потому что преодолеть отставание в одно-два поколения в военно-технической области, а это, собственно, не только военно-техническое, это научно-техническое отставание, Россия уже не может. Посмотрите, вот недавно появилось сообщение о том, что Министерство обороны собирается закупать беспилотники в Израиле. Почему? Ну, не от хорошей жизни, а потому что свой беспилотник, а это не такая сложная система, в России сделать не могут. Купить в Израиле, но это показатель того, что российский военно-промышленный комплекс отстает уже не только от американского, который на шаг впереди израильского, но и от израильского. Для того, чтобы преодолеть научно-техническое отставание, денег недостаточно. Нужно создать совершенно иную атмосферу, во-первых, в науке. Нужно создать атмосферу свободного поиска, чего нет и не было никогда в Советском Союзе. И, кроме того, нужно вырастить поколение ученых и инженеров, которые способны продуктивно работать.
Почему, на ваш взгляд, российское руководство не боится репутационных потерь от проведения вот этой конфронтационной политики со своими основными естественными партнерами, Европейским Союзом и Соединенными Штатами, то есть с теми политическими силами, с которыми Россия, будь она заинтересована в продвижении себя на мировой арене как великой державы, была бы заинтересована поддерживать отношения сотрудничества, если не сказать дружбы?
Ну, я думаю, что ответ нужно искать в психологии тех людей, которые сегодня находятся у власти в России. А эта психология, наверное, может в какой-то степени свестись к простой формуле. Если я сильный, значит, меня будут уважать. Вот это вот видение того, что есть сила и что есть слабость, оно проявляется и в российской внешней политике. Если мы сильны, если мы можем, так сказать, большой дубиной кого-нибудь огреть по голове как следует, значит, нас будут уважать. Если не будут уважать, то пусть хотя бы боятся.
Ну, тут нет разве параллели, скажем, с политикой Соединенных Штатов? Может быть, разница вся в том, что Соединенные Штаты делают это умело, лучше, тоньше, чем Россия?
А в чем, собственно, Соединенные Штаты использовали свой военный потенциал? Да, война в Ираке не очень удачная, может быть, вообще неудачная. Не так удачно складывается ситуация в Афганистане. Но, тем не менее, Соединенные Штаты никогда не делали ставку только на голую военную силу. Это нечто такое, что используется в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, когда ничего другого нет. У меня ощущение, что в Вашингтоне гораздо больше внимания придают престижу Соединенных Штатов. И очень болезненно для американской элиты было падение престижа и уважения к стране, к власти, к политике, которая правильно или неправильно, тем не менее, распространилась в мире в последние годы вот уходящей администрации. Одна из, так сказать, сверхзадач, если хотите, будущего президента, как раз состоит в том, чтобы вернуть Соединенным Штатам тот престиж лидера свободного мира, который эта страна имела. А вот российское руководство как-то не особенно заботится о том, чтобы создать себе образ лидера, я уж не знаю чего только, но только не свободного мира.
Цикл экспертных бесед с политологом Юрием Федоровым, экспертом по международной политике, завершила наша беседа о приоритетах и стиле российской внешней политики.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О нарушениях прав человека в России в трактовке ежегодного доклада Human Rights Watch беседуем с исследователем этой организации по России Татьяной Лакшиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 15 января. Несколько минут мы посвятим как раз этому докладу правозащитной организации Human Rights Watch. Это уже 19-й документ, подобное нарушение прав человека в мире. В этом году авторы доклада считают, что в мире сейчас нет государства, лидера в области защиты прав человека, и призывают Соединенные Штаты и Европейский Союз совместно взять на себя эту роль. Раскритикована позиция в области прав человека администрации Джорджа Буша, выражена надежда на улучшение ситуации в период администрации Барака Обамы, и много нелестных слов сказано о России. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Human Rights Watch, одна из самых влиятельных правозащитных организаций в мире, использовала свой очередной 19-й по счету ежегодный доклад, чтобы призвать администрацию нового американского президента Барака Обамы сделать защиту прав человека главным приоритетом внешней и внутренней политики. Это единственный путь, чтобы преодолеть огромный ущерб, нанесенный за годы пребывания у власти администрации Джорджа Буша, говорится в докладе. Том Поршус, директор лондонского отделения Human Rights Watch, считает, что война с терроризмом в эти годы игнорировала права человека. Это привело к тому, что и в других странах правительства стали закрывать глаза на нарушение прав и свобод своих граждан. Годы правления Буша были катастрофическими для прав человека, потому что сами Соединенные Штаты перестали обращать на них внимание в рамках своей антитеррористической политики. И такая политика послала сигнал репрессивным государствам в мире. Нарушение прав человека приемлемо и не ведет к серьезным последствиям. Мы хотим, чтобы новый президент Барак Обама изменил ситуацию. По мнению Тома Поршуса, смена администрации дает Соединенным Штатам хорошие шансы восстановить в мире статус лидера в области защиты прав человека. Среди стран, активно подавлявших международные стандарты в области прав человека, Том Поршус называет Китай и Россию. Те, кто не хочет соблюдать права человека, получили бы достойный отпор, говорится в докладе Human Rights Watch, если бы США и Европейский Союз выступили единым фронтом в этом вопросе. Это подразумевает, что и союзники Америки несли бы ответственность за нарушение гражданских свобод. Речь, в частности, идет об Израиле, чья военная операция против боевиков Хамас в Газе привела к значительным жертвам среди мирного населения. Пока же, как отмечает директор Human Rights Watch Кеннет Рот, самые активные дипломатические усилия в области прав человека исходят из Каира, Исламабада, Алжира и поддерживаются Пекином и Москвой, которые, как считает Рот, толкают мир в неправильном направлении. Раздел доклада Human Rights Watch, посвященный России, резко критикует Москву как за внутреннюю, так и внешнюю политику, говорит директор московского представительства организации Элисон Гилл.
К сожалению, ситуация существенно не улучшилась за последний год. В этом году были серьезные очень проблемы в сфере прав человека, ситуации с НПО, с гражданским сообществом и, естественно, конечно, вооруженный конфликт с Грузией.
Авторы доклада обвиняют Россию в применении кассетных снарядов во время российско-грузинского конфликта в августе прошлого года, в отсутствии защиты мирного населения оккупированных российскими войсками грузинских сел, которые подвергались нападениям со стороны мародеров, грабивших и сжигавших дома, убивавших людей. Зафиксированы случаи изнасилований, внесудебных казней военнопленных, многие другие тяжелые преступления. При этом Элисон Гилл говорит о том, что собирать информацию в зоне конфликта сотрудникам Human Rights Watch было очень сложно.
Доступ к территории был очень ограничен, особенно вот в той части территории Грузии, которую оккупировала Россия.
То же касается внутренней российской ситуации. В докладе отмечается, что новый президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин продолжили политику усиления контроля над гражданским обществом, лишения возможности неправительственных организаций заниматься своей деятельностью. Работа средств массовой информации подвергалась цензуре, правозащитники постоянно преследовались по политическим мотивам или под явно надуманными предлогами. Надежды на то, что с приходом к власти Дмитрия Медведева ситуация улучшится, не оправдались, отмечает Элисон Гилл, выражая при этом надежду на то, что российские власти все-таки примут выпущенный Human Rights Watch доклад во внимание. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня несколько правозащитных организаций, которые работают в России, выступили с заявлением, где говорится, что власти Австрии должны принять неотложные меры, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийстве чеченца, заявлявшего, что его пытал нынешний президент Республики Чечня Рамзан Кадыров. Бывший телохранитель главы республики Умар Исраилов был застрелен 2 дня назад в Вене. Кадыров всегда отрицает свою причастность к громким убийствам, утверждая, что это может быть выгодно его противникам. На теме работал мой коллега Мумин Шакиров.
13 января 2009 года в Вене на выходе из продуктового магазина был застрелен 27-летний гражданин России Умар Исраилов. Уроженец Чечни Исраилов последние несколько лет жил в Австрии. В конце 2006 года подал в Европейский суд по правам человека иск против России, в котором обвинял президента Чечни Рамзана Кадырова в систематическом использовании пыток и похищений для усмирения несогласных с 2003 по 2005 год. За несколько дней до убийства Умар Исраилов обратился в австрийскую полицию с жалобой на то, что за ним следят неизвестные лица, но ничего предпринято не было. Сотрудник питерского отделения правозащитного центра «Мемориал» Екатерина Сакирянская была знакома с Умаром Исмаиловым.
Нам об этом деле стало известно 3 года назад, когда была первая публикация в прессе зарубежная о том, что произошло с Исраиловым. И когда я была в Вене, то мои коллеги, австрийские правозащитники, правозащитники устроили мне встречу с несколькими жертвами пыток в Австрии, беженцами, которые попросили и получили там убежище. Умар рассказал, что он воевал во Вторую войну на стороне сепаратистов. В 2003 году он был задержан, и в течение нескольких месяцев его пытали, около 3-4 месяцев. Очень сильно избивали и пытали, после чего ему была предложена амнистия и вступить в кадыровскую структуру, то есть работать в охране Рамзана Кадырова. И он согласился. И в течение нескольких месяцев он был охранником Рамзана Кадырова. Через примерно год, чуть меньше года, с его слов, он бежал из России через Польшу в Австрию, попросил политического убежища в Австрии, и там обратился к европейским правозащитникам и с помощью адвоката европейского подал жалобу в Европейский суд, в котором он утверждает, что Рамзан Кадыров пытал его лично, а также в течение этого года он наблюдал, как подконтрольные ему структуры избивают, пытают людей, некоторые из которых впоследствии погибали, некоторые были внесудебно казнены.
Кроме того, Умар Исраилов утверждал, что после его отъезда в Европу Рамзан Кадыров на протяжении 10 месяцев удерживал под стражей и пытал его отца в надежде заставить бывшего телохранителя вернуться в Чечню. В Австрии находится семья Исраилова, жена и трое его детей, и местные власти должны позаботиться об их безопасности, считает заместитель директора российского представительства Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Потому что мы не знаем, что именно с ними может далее произойти. В принципе, это не первый случай, когда человек достаточно смелый, чтобы публично критиковать президента Чеченской Республики, выдвигать обвинения в адрес президента Чеченской Республики, погибает. Я хотела бы обратить ваше внимание на дело Салиха Масаева, чеченца, который, согласно его утверждениям, содержался в незаконной тюрьме в Центерое, родовом селе Рамзана Кадырова, в 2006 году, более 4 месяцев, который видел там непосредственно Рамзана Кадырова. И этот человек также выступил с публичными обвинениями, опубликовал свое интервью в «Новой газете», обращался в прокуратуру в Чеченской Республике, пытаясь добиться справедливости. Он был похищен в Грозном. Мы уже, считайте, полгода ничего не знаем о его судьбе. И, конечно, в такой ситуации есть все основания предполагать, что его уже нету в живых. Люди, которые открыто выступают с обвинениями в адрес руководства республики, с ними что-то случается.
Чечня – особый регион в России, и в традиции этого народа есть кровная месть. Учитывая эти обстоятельства, эксперты всегда осторожны в оценках. Сотрудник московского представительства Amnesty International Фредерики Берр считает, что как раз правоохранительные органы должны дать ответ, связано ли это убийство с политикой или нет.
Нам очень важно, что прокуратура тоже рассматривает возможности, что это политически мотивировано убийство, и что тоже смотрится, кто может дать какой-то команд убить этого человека. Мы решили опубликовать пресс-релиз по этому поводу, потому что это не первый случай, когда нам пришли информации о том, что человек, который объявил заявление к Европейский суд по правам человека, чтобы этот человек получил какие-то угрозы или даже были убиты.
Как сообщает агентство France Press, подозреваемый в совершении преступления был задержан 14 января на востоке Австрии. На допросе выходец из Чечни, имя пока его не называется, заявил, что бывший телохранитель президента Кадырова Умар Исраилов заслуживал смерти, так как переметнулся в другой лагерь, однако отрицал какую-либо причастность к убийству. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» сюжет, связанный с проблемами средств массовой информации. Московский предприниматель Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты», владелец газеты «Московский корреспондент», ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций городской лондонской газеты «Ивнинг Стендарт». На момент первого выхода в эфир этого выпуска программы «Время свободы» переговоры еще не завершились. В эфире «Свободы» корреспондент нашего радио британской столицы Наталья Голицына.
Несколько дней назад сообщалось, что Александр Лебедев на свое предложение купить 76% акций газеты «Ивнинг Стандарт» получил отказ от владельца газеты «Лорда Роттермира». Тем не менее, поступило сообщение, что переговоры о покупке одной из самых популярных британских газет все еще продолжаются. Я связалась с офисом «Ивнинг Стандарт», и мне сообщили, что сделка пока не состоялась, переговоры ведутся. Известно, что Александр Лебедев – начал вести переговоры о покупке этой газеты более года назад. Известно также, что он намерен был приобрести и другую британскую газету «Индепендент», одну из четырех общенациональных газет, также испытывающую финансовые трудности. Переговоры о покупке ведет не только сам Александр Лебедев, но и живущий в Лондоне его 28-летний сын Евгений. Евгений Лебедев получил образование в Англии и хорошо известен в лондонских светских кругах. Газета «Evening Standard», которая была основана 181 год назад, выходит сейчас двумя ежедневными изданиями – утренним и вечерним. Ее тираж в последнее время не превышает 300 тысяч экземпляров. У газеты репутация консервативного, поддерживающего партию Тори издания. Возникшие у «Evening Standard» финансовые трудности – во многом объясняются конкуренцией двух бесплатных таблоидов, выпуск которых начался полтора года назад – «London Light» и «London Paper». Их бесплатно раздают на улицах. Кроме того, сыграло свою роль и сокращение притока рекламы в период экономического кризиса. Возможная покупка Александром Лебедевым одной из старейших британских газет вызывает определенную обеспокоенность в британских журналистских кругах. Причем эта обеспокоенность вызвана не столько тем, что Лебедев – бывший сотрудник КГБ, сколько возможностью того, что за ним стоит Кремль, и что таким образом новый владелец может стать агентом влияния иностранного и не очень дружественного Британии государства. Стало известно, что в случае покупки Лебедевым газеты ее новым главным редактором станет редактор гламурного журнала «Татлер» Джорджи Грик. Лебедев хорошо знаком с Григом и даже печатался в его журнале. Нынешний главный редактор «Evening Standard» Вероника Уэдли, возглавлявшая ее с 2002 года, уйдет в отставку. В случае, если решение о покупке 76% акций газеты состоится, сделку должен будет утвердить Офком, Office of Communications, субсидируемая правительством независимая организация. Она надзирает за деятельностью британских СМИ и выполняет также антимонопольные функции. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 16 января по инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный день группы «Битлз». О неумирающем культе битломании говорит ведущий британский эксперт по творчеству группы «Битлз», автор биографии группы и только что вышедшего издания исследования «Джон Леннон. Жизнь» Филипп Норман.
Очень немногие поп-музыканты способны отразить весь спектр тем и жанров, которые способны выразить поп-музыка. Впрочем, она может выразить не так уж много. Однако группе «Битлз» удалось все это выразить. Они исполняли хард-рок, мягкие сентиментальные баллады, комические песни и даже детские песенки. За очень короткое время им удалось создать широчайший разножанровый репертуар. До сих пор эта группа остается эталоном, на который равняются современные поп-группы и музыканты, оценивая собственное творчество. Есть новые группы, чьи альбомы выпускаются большими тиражами, чем альбомы «Битлз», которые выступают перед более обширными аудиториями, но и для них «Битлз» остаются высшим, недосягаемым образцом исполнительства в поп-музыке. Впрочем, здесь речь может идти не только о поп-музыке, но и о поп-культуре в целом. Музыка «Битлз» влияла на все разновидности поп-культуры, на молодежную моду, на дизайн пластиночных конвертов, на молодежный жаргон, даже на мышление молодежи. Их влияние было всеобъемлющим. «Битлы» были больше, чем музыкантами. Их вполне оправданно назвать властителями дум своего времени. Их эпоха, эпоха 60-х, была необычайно креативным периодом. Это была захватывающая, беззаботная эпоха. Многие сейчас уже не помнят о ней и, тем не менее, испытывают ностальгию по времени, которого никогда не знали. В наше время Битлз и Элвис Пресли остаются вневременными музыкальными эталонами для каждого нового поколения, открывающего для себя поп-музыку. Даже для очень молодых людей в наше время Джон Леннон остается очень модным музыкантом, Пол Маккартни – выдающимся композитором, а Ринго Старр – замечательным ударником.
Говорил британский музыкальный критик Филипп Норман. Уже несколько лет День Битлз отмечается и в России. Центр праздника традиционно становится Петербург, а его инициаторами художественная группа «Митьки», говорит основатель проекта «Митьки» художник Дмитрий Шагин.
Помимо того, что праздник Битлз, еще премьера выставки одной картины. Член группы «Медьки» Владимир Тихомиров, он долго рисовал картину Джорджа Харрисона, портрет. Он всю жизнь рисует Битлз. У него было Леннон, и Маккартни, и Ринго Стар, но вот Харрисон. Я вспомнил, что была вот другая картина, такой художник Кирилл Миллер. Он рисовал портрет Леннон в горках. КГБ тогда устроил большой скандал. Причем очень добрая, хорошая картина. Ну и что, что Леннон в горках? Ну к нему детишки-то. Мы так воспринимаем этих людей. Действительно, как таких удивительных революционеров добра и любви. В этом, собственно, и соль, потому что Ленин, в отличие от Ленина, он действительно любил людей. Для сердца русского, наверное, больше, чем для англичан. Для нас Битлз – это то, что самое было удивительное, святое, свободное, самая красивая музыка, самые красивые тексты, самые красивые люди, прежде всего. То есть все равнялись на них. То есть это наши были такие вот правофланговые, что называется. Прошли годы, уже 2001 отмечается. Можно отмечать, в принципе, и чаще. Вот недавно был концерт, посвященный выходу двойного альбома, белого альбома. Эти события, они все время рядом с нами. И здорово, что мы сегодня собрались. Надо вообще чаще на тему Битлз встречаться.
Что делать ЮНЕСКО?
«Битлз по-русски» – это фрагменты аудиозаписи прошедшего осенью минувшего года в Петербурге музыкального фестиваля музыки «Битлз». О том, почему «Битлз» так близки русскому уху и русскому сердцу, размышляет петербургский рок-музыкант и писатель Владимир Рикшан.
То, что делает ЮНЕСКО, это всегда хорошо. Сегодня день Битлз, но для меня не нужно никаких ЮНЕСКО, чтобы знать о том, что эта музыкальная великая группа существовала, повлияла на историю мира. Будучи представителем первого поколения битломанов, помню, как сегодня, в середине 60-х годов, по ленинградскому радио прокручивают несколько песен Битлз с комментарием «Это наши друзья, грузчики из Ливерпуля». До какой степени это были там грузчиками, ну, чтобы создать некую классовую приязнь. Почему-то меня, молодого советского юношу, это пробило насквозь. И моих товарищей по школе сразу почувствовали, это наш. Потом началась целая история битлобани, поиск фотографий, каких-то записей. И те процессы, которые постепенно превратились в мировую молодежную революцию на Западе, они в то же время фактически происходили здесь, просто с меньшим размахом. Оказалось, что эта музыка является таким всемирным культурным эсперанто, который было так же понятно, что французу, то русскому школе.
Рубрику «Сегодняшний факт» я готовил вместе с корреспондентами «Радио Свобода» Натальей Голицыной и Татьяной Вольской. По инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный день группы «Битлз». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 января, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. А вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева с российским часом «Поверх барьеров», музыка Бенджамина Бриттона на фестивале «Декабрьские вечера» в Москве. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Урон, который нанесен российской и украинской репутации, сейчас огромен.
Из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты.
Охотники, разбившиеся 9 января, незаконно охотились на горных баранов Аргаль.
Жители села Пластунка содержат своих свиней, не всегда в своих подсобных хозяйствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».